Нашему вниманию хотелось предложить место Писания Евангелия от Матфея, 24 глава, 25, с первых стихов. «Тогда подобно будет Царствие Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосуды своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Не знаю, как у вас, нам было рекомендовано проповедникам как бы следовать хронологическому порядку, который совершался вот последние дни пребывания Христа здесь на земле перед страданиями. Ну и я думаю, это каждый проповедник так желал, хотя еще определенное расстояние есть, но вот что в эти дни было у Христа с учениками? Если внимательно обращали внимание на вот эту ситуацию, то, наверное, вы могли заметить, что Христос притчи о втором пришествии именно говорил в последние дни. И о талантах, и вот эту притчу. Если, например, притча там о зерне горчичном, о семени, которое сеется на разные почвы, или там о жемчужине, или о найденном сокровище, они были изложены раньше, а вот эти притчи были изложены вот перед самым уходом. Это не случайно, потому что ученики, они до конца промысла Господнего не разумели, что должно произойти. Он четыре раза, я вот в одном из Евангелий так просмотрел, он предупреждал, что вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки человеческой, должен быть распят. И вот это ими не воспринималось. Это было закрыто для них. А потом даже они шли, ужасались, страшились. И, конечно, для них смерть Христа, она своего рода была как шок. Вот такой удар сильный. Они надеялись, что он должен устроить царство здесь. И он в притче рассказывал о том, что вот отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить полномочия на царствование, и потом уже после долгого времени возвратился. И вот данная притча тоже говорит о втором пришествии. Оно должно было утешить, оно должно было вот стимулировать духовную жизнь, и она, эта притча показывает, что второе пришествие, оно принесет больше славы, больше счастья, больше блаженства, нежели даже первое. И в самом деле, если те притчи говорили о том, каков должен формироваться опыт жизненный наш на текущие дни, то эта притча говорит о кульминации уже, о том, что вот с этого момента жизнь резко переменится, произойдет встреча, и жизнь будет совсем иная. Полностью в прошлое уйдут страдания, уйдут трудности, проблемы. Последнюю слезу Господь утрет. И кроме того, что это кульминационный момент будет, но это и апогей блаженства и счастья. Мы даже представить не можем, вот, и никогда у нас такого не было, и примерного подобия не было, насколько интересная, блаженная, счастливая, славная это будет встреча, в чем суть ее. Это ведь мы встретимся не просто с грозным судьей, с Отцом Небесным, который, вот как представляли, готов там проявить строгость, а мы в статусе невесты встретимся с небесным женихом, как вот в книге Откровения в 19 главе говорится так: «Возрадуемся, и не только возрадуемся, и возвеселимся, и не только это, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый, и светлый весон же есть праведность святых». И потому эта притча, она, я думаю, должна быть для нас одной из самых ценнейших. И вот эта встреча, что мы вышли навстречу, я думаю, вот эта встреча, она настолько должна заполнить наше сознание, внимание и весь смысл нашего существования, что, ну, доминировать должно быть все вот вокруг этого, как вот Елисей некогда был привлечен взором своим на поступки Ильи, так вот наш взор должен быть на эту встречу. Вообще, что такое выйти навстречу? Я думаю, это, во-первых, целенаправленность наших поступков, нашей жизни. Когда кто-то идет навстречу, он не петляет по переулкам, да? А он знает, что если мать встречать сына, идет там на остановку или куда-то, то она идет именно в том направлении, где она ожидает его встретить. И потому наша задача тоже подчинить в своей жизни все обстоятельства, чтобы вот именно идти навстречу, а не навстречу каким-то идолам, кумирам там или еще чему-то. Дальше. Ну, встреча предполагает сосредоточение, концентрация внимания, да? Я думаю, мы согласимся. Кто идет встречать кого-то, конечно, если он хоть маломальский, ему ценный человек, он уже о нем думает, он о нем размышляет, он представляет, вот как они встретятся. Тем более, если мы вышли навстречу Иисусу Христу, наше внимание должно быть сконцентрировано на нем. И кроме того, третье, это должны и чувства быть подготовлены. Ну, если бы вот даже так представить, готовилась радостная встреча, а человек подошел унылый, и как бы и сама встреча тогда какая-то обесценилась бы. А тем более невозможно ж представить, чтобы невеста шла навстречу жениху, а чувства были такая расстроенные, раздраженная, такая освещенная. И вот встречается с женихом, она на него внимания не обращает, потому что ее сердце все расстроено, масса проблем своих личных. То Господь, конечно, не такую встречу предусматривал. И здесь удивительно, что, ну вот, как-то пришлось читать Фаррара там за те обычаи. Вот было такое, что надо было со светильниками. И Христос именно удачно выбрал вот этот образ, что вышли навстречу со светильниками. Ну, светильник, как Писание говорит, это дух человека. И светильник должен гореть, как в послании к римлянам говорится, духом пламенейте. Как пламенеть духом? Ну, расшифровывать много, наверное, и не надо. Мы, может, не можем полностью расшифровать это, но чувство наше понимает, когда дух пламенеет. Это когда радостно, да? Это когда ты, вот если ко Христу относишься, пламенеешь к Нему ответной любовью, увлеченностью им. Когда пламенеешь ревностью, когда пламенеешь благодарностью, желанием воздать Ему славу за спасение, ведь спасение-то Он совершил нас не так легко, не просто это вот заплатил сумму денег огромнейшую и дал спасение, выкупил там, как раньше выкупляли рабов с Турции, там, попавших в плен. А это нет, своей смертью искупил, и потому вот как в Откровении говорится, воздадим славу, возрадуемся, возвеселимся. Вот с такими чувствами подготовленными, я думаю, мы согласимся, должны идти навстречу жениху. И Христос того достоин. Того достоин. Я не думаю, что Он согласится на меньшее. А горение духа, мы понимаем, даже в этих комфортных обстоятельствах, ну, я не знаю за всех, но, в общем-то, я из себя анализирую и вижу по других, что не так-то у многих и горит и дух, не так-то он и пламенеет. А тогда, наверное, будут особо экстремальные ситуации, правда, тогда будет все-таки пробуждающий крик. Он очень много поможет. Но однако ж, если мудрости, о которой вот было перед этим сказано, не хватит у некоторых, то печальное положение будет. И вот удивительный парадокс, что мы, которые находимся в преддверии пришествия, много признаков говорит об этом, проповедано будет Евангелие. Мы же видим, что Евангелие проповедано уже по всей земле. Еще прежнее поколение этого не видело. Тогда еще Африка была не евангелизирована. Многие другие страны, не говоря уже, если взять там 500 лет назад. А теперь даже народности такие малозначащие, они по интернету могут там все это... Вас, вот сейчас там уехала сестра ваша на Украину, а со спасения проповеди служит. И потому сейчас этот доступ к евангелизации, если даже где-то, может быть, не совсем все это евангелизировано, но в целом уже все оповещено. Мы находимся в преддверии, потому что так сказано, и тогда придет конец. Да и другие признаки говорят о том, что все уже совершается на наших глазах. И вот парадокс, когда мы находимся в преддверии, вдруг мы спим. Церковь заснула. И духовный сон, как и обычный, это уход от реальности, да? Вот кто-то говорил тут, кажется, Николай Михайлович, спрашивает у сторожа, говорит, тебе страшно такой объект охранять? Вот там же и бандиты могут, и такое вот опасности. Так, говорит, пока не засну, то страшно. А когда засну, тогда, говорит, уже не страшно. Вот, может, и нам не страшно кого-то обидеть, не страшно на кого-то ложь возвести, не страшно сплетню пустить, не страшно. Но когда мы, пробудившись, хотя бы мысленно приведем себя в присутствие Божие, что за всякое праздное слово будем давать отчет, тогда, наверное, страшно, когда пробуждаемся. А когда мы спим, тогда всякие иллюзии нам рисуется, вот поедем, будем торговать, получать прибыль, у другого еще что-то рисуется, картины какие-то насчет жизни. Она бывает резко пробуждает человека, и реальность какова? Она очень такая значимая. С одной стороны ад, с другой рай. И это же не 100 лет там ада. С одной стороны блаженство, с другой необратимые мучения. Ну, католики тут, те хоть верят, что есть чистилище, что через какое-то время каким-то образом там можно отсюда перейти туда. Но Писание об этом не говорит. Мы перед реальностью очень значимой стоим. Это вечность. Это не временная уже жизнь. Это, с одной стороны, невообразимые мучения, а с другой стороны, непредставимая радость, блаженство, наследие. Скажите, разве можно спать зная такую реальность, которая вот существует. Да, тут еще вот такую мысль хотелось бы отметить. Когда мы вот на природе так, нам тоже создается иллюзия благополучия, тихие, вот там, тихий ветерочек там, солнышко светит, кажется, все благополучно. Но в духовном мире перемирия нету. Даже на такой момент я вот обратил внимание, когда один грешник кается, там ангелы радуются, а сатана бесится. Один, говорит, сделал зарисовку, там, где семья живет так, в конфликтной обстановке, там сатана спит возле порога. А там, где мирно живут, он там, говорит, мечется вот так вот. И потому в духовном мире, с одной стороны, о нас пекутся там и переживают за нас ангелы, небесный мир. Духовный мир дьявольский, тот, наоборот, мобилизует всю стратегию на то, чтобы вмешаться. И мы это знаем, что там мы для них не безразличны, как для той стороны, так и для той. Она, может, равнодушна, легко отдаемся. Вот мы делали разбор, там говорится, что Дух Святой поставил их там с блюстителями. И тут же апостол Павел говорит, из вас восстанут волки хищные. Думается, Дух Святой ставил, а тут вот восстают даже из них же хищные волки. И потому там борение идет. Это не значит, что Дух Святой, ну, мало работает. Но дело в том, что и сатана много работает. И Господь уважает свободную волю. И потому вот хотелось бы, чтобы эти реалии были для нас, ну, как бы воспринимаемы, чтобы очевидны они были, чтобы мы понимали, что это очень ответственно. И вот так, не знаю, как кто, проходилось историю христианства читать, так сделать срез. Вот 500 лет назад там и больше были люди, вот кто читал Гюго, там отвержены, за монастыри описывается, сколько там ревности было, там ночные бдения, там такие ограничения. Конечно, опыт тот, который нам не следует принимать, но ревности сколько. Люди там, затворники, сидели годами на столпах, на там берегу носили. И тоже сколько ревности, оно сопутствовало, конечно, параллельно там глупость была, но я за ревность говорю. Насколько люди были пробужденные как-то вот угодить Богу, хоть не понимали как. А мы понимаем, у нас масса проповедей на интернете, ясность абсолютная, как правильно жить. А подчас смотришь, вот церкви даже разваливаются, там конфликт, там конфликты. И потому интересно, конечно, парадокс такой. Не знаю, могут ли нас упрекнуть христиане предыдущих поколений. Как-то Христос говорил, что восстанет там даже и царица Савская осудит. Наверное, вот так может произойти, что христиане каких-то других времен, может быть, с подобной судьбой, нас упрекнут, скажут, что ж ты не мог справиться с этими обстоятельствами, они были подобны и твоим, а ты хныкал, плакал, роптал, а я вот преодолевал. Может так быть. Но, возможно, и не смогут они укорить наше поколение, что вот оно заснуло. Потому что такую стратегию, которую обратил сатана в наше время, наверное, никогда он не реализовывал, как сейчас. Никогда, мне кажется, он так не наводнил своими ядовитыми водами и всякими другими такими проникающими и вовнутрь, и вовне средствами, чтобы вот усыпить. В самом деле мы находимся вот во время полночи, когда тьма духовная и довольно сильная. И кто знает, смогут ли они нас упрекнуть? А может и смогут, потому что действительно странно, что мы в преддверии пришествия, а заснули. Но когда раздался крик, это, видимо, будут экстремальные условия, и те, у кого была мудрость, которые знали, что не всегда так будет. Потому что мы видим, если мы здоровые, а мы знаем, что очень много людей сильно больных, мы знаем, что если у нас благополучие, а в других там стихийные бедствия, мы знаем, что если нас никто не гонит, но мы знаем, что где-то гонят и в тюрьмы сажают, сможем ли мы преодолеть вот те обстоятельства с горящими светильниками в унисон с Аввакумом, скажем ли мы, хотя бы не расцвела смоковница там и не было в стойлах скота, и тогда я буду радоваться Господи. Сможем ли мы сказать, будет ли наш дух гореть тогда? Мне кажется, как и если для Аввакума это пришло, вот такое сознание, то для нас тем более. Он стал на стражу, чтобы узнать, что скажет он в нем. Не знаю, что он ему сказал, что в нем родилось вот такое духовное состояние, что он готов радоваться при любых обстоятельствах. А нам-то Христос много ж сказал, да? Он сказал, мир мой даю вам, все я с вами во все дни, из руки моей никто не похитит. Сказал же он нам это, да? Вы дороже многих малых птиц. Сказал он это. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую. Прибудьте в любви моей. Радость моя в вас да пребудет. Где я, там и слуга мой будет. Сказал же это он, да? Это ж должно вот радовать нас. Надеяться на то, что в этом мире есть источники радости, это бесполезно. Бесполезно. Как-то, говорят, был такой философ Солон, который сказал, царь хвастался вот благополучием своим, а он говорит, да ну то так, ну жизнь настолько изменчива. Это кто в последние дни может так вот сказать о своем благополучии? Ну, это еще человек счастливый. Он махнул на него рукой. А потом жизнь резко поменялась, и его на казнь. И он воскликнул, о, Солон, Солон. Вспомнил, что у него переспросили, а что это за возглас? Да, говорит, мне так философ сказал. Ну, я не знаю, насколько влиятельно для этому было бы, но для нас действительно сконцентрировать так свою жизнь, применить мудрость, чтобы на тот момент дух наш пламенел, это очень важно на последний день. И это стоит того, да? Это стоит того. Хотелось бы хоть сколько-нибудь момента времени, вот минутку задуматься над состоянием тех, которым Христос сказал, я вас не знаю. Скажите, с какими чувствами они отошли? Можно ли проникнуться в их сердце? Это абсолютное разочарование, это все опустилось внутри. Это такое несчастное положение, если там всякие пьяницы, те никогда Христа не познавали, а это ж те, которые вышли навстречу. Это те, которые ходили в собрания. И услышать «я не знаю вас». Это ж так страшно, ужасно. Конечно, до конца мы этого не можем представить, но хотя бы помыслить, чтобы, ощутив этот ужас, упредить себя на это положение. Чтобы все силы приложить к тому, чтобы действительно использовать мудрость. Мудрость – это есть в словаре такое определение. Это дела, которые основаны на знании и опыте. Писание говорит, что это страх Господень, истинная премудрость. И потому наша задача, чтобы эта встреча была пред нашими глазами, со всеми обстоятельствами, что тогда будет востребован этот горящий дух наш, пламенеющий, в большом, так сказать, диапазоне, рассчитанный на перенесение разных трудностей и проблем. Не просто вот так там увеличили цену там на бензин или на что-то, ой, как плохо, увеличили цены там, то все. Нет, тогда будут проблемы намного сложнее, и на этот счет надо иметь запас этой мудрости, этого масла, чтобы дух продолжал пламенеть, несмотря на то, что там творится страшное. И потому хотелось бы, чтобы эта притча, она для нас стала, ну что ли, как вот постоянно пребывающей с нами, чтобы эта встреча была перед нашим взором каждый день. Как я иду навстречу Христу? С каким духом? Узнает ли Он во мне своего? Давайте, чтобы Дух Святой запечатлил все нюансы вот этой притчи в нашем сознании. Он сказал это для учеников, когда вот уже уходил с этой земли, чтобы они знали, что Он придет, когда больше будет слава, больше блаженство, больше радость. Для нас вот такая перспектива довольно прекрасна. Скажите, что может быть прекраснее такой цели? Люди вот много целей ставят, но все они ничтожные, а в перспективе смерть. А у нас вот такая перспектива, апогей блаженства. Возрадуемся и веселимся, наступил брак. И потому пусть Господь благословит нас, чтобы мы всегда вот эту встречу воссоздавали в своем сознании пред собой, что она будет, будет когда-то. Да, суета угашает веру, но будет эта встреча. И как хотелось бы, чтобы мы удостоились вот этого брачного, так сказать, союза с небесным женихом. Помолимся сейчас. Аминь. 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 Аминь.